quédate en la tuya.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофонов я, Владислав Горин, я этот подкаст веду, и Дэн Сториев, журналист, человек из двух миров, русского и американского. Привет, как тебе такая характеристика? Согласен с ней?
Привет, привет, спасибо, что позвал, рад в очередной раз поговорить с тобой, с твоей аудиторией. Ну, скажем так, теперь уже вот эта вот диаграмма, где русский мир и американский мир, она, кажется, стала пересекаться сильнее, чем мы все надеялись. Раньше у нас была вот как в песне группы порнофильма «Свастика русского мира», а теперь уже что-то такое американское на Гренландию надвигается. Вот как раз недавно у нас интересная новость, которой хотелось бы обратить внимание для затравки для наших слушателей. Это представитель партии КПРФ, где он там, в Чувашии, по-моему, вышел с одиночным митингом. Он там сидит в некой речке с большим плакатом «Гренландия, мы с тобой». И после этого к нему пришла, конечно же, полиция, потому что, ну, нечего тут американских наших друзей, скажем так, порицать. На что он ответил, что вот он выражает свою солидарность гренландским коммунистам, которые столкнулись с американским империализмом. Интересно, интересно.
Про американский империализм поговорим, я думаю. Вообще, наша с тобой тема — смог ли Трамп превратить Америку в автократию? Или можно даже доформулировать, смог ли уже? Прошел крайне насыщенный первый год его правления, инаугурация была 20 января, год назад, и интенсивность не спадает событий, связанных с президентом Соединенных Штатов. Чаще мы, конечно, смотрим, ты вот сейчас упомянул, на внешние события: Израиль-Палестина, Россия-Украина, Азербайджан-Армения, Камбоджа-Таиланд, теперь вот Гренландия. И, конечно, совсем вчера была, но практически забыта, Венесуэла. Но и дома, в Соединенных Штатах, у Трампа были замечательные яркие события, которые хочется с тобой обсудить. Я бы и про применение силы внутри страны тоже поговорил. Не только вовне насилие транслируется. Но давай попробуем подойти к этому следующим образом. Обсудить политически и институционально, что сделал Трамп за это время, что собой представляет взгляд Трампа на президентскую, вернее, исполнительную власть, на собственные полномочия и чего он добился, широко эти полномочия трактуя.
Здесь мне кажется, что очень важно помнить, это то, что Америка всегда была то, что называется уродливой и страшной демократией. В Америке часто убивали, линчевали, особенно тем нашим слушателям, которые застали еще Советский Союз. Они прекрасно помнят присловие из советской пропаганды, что вот у вас там в Америке линчуют, а у нас в Советском Союзе все-таки нет. Так что в американской демократии всегда были проблемы. Я не думаю, что текущая американская система — это что-то, что является, скажем так, кристаллизированной авторитарной системой по нескольким причинам. Мне кажется, что, во-первых, если Америка действительно станет авторитарной, это будет абсолютно уникальное событие. И у нас, как у политологов, как у международников, у нас вообще, в принципе, проблемы с языком будут, чтобы это как-то описать. Потому что как будет выглядеть авторитаризм в Америке? Если даже он и придет полностью, он будет очень сильно отличаться все-таки от авторитаризма в России, от авторитаризма там, в Иране или в других местах. Однако, можно точно сказать, что у текущей администрации Трампа у нее есть авторитарные тенденции. И это явно люди, которые, особенно в последнее время, и многие об этом говорят абсолютно прямым текстом, что они понимают, что для многих из них, если победят демократы на следующих президентских выборах, то для них это будет означать прямой билет в тюрьму. Да, и это вот как раз во многих ситуациях, когда мы видим вот эти вот переходы от демократии, ну, демократии, там, каких-то полудемократий в фашизм, авторитаризм, как, например, там произошло с Германией, да, то здесь очень важен вот этот вот переходный момент, когда люди во власти, люди в верхушке, они понимают, что вот чуть-чуть еще шагнешь, и если ты проиграешь следующие выборы, то это означает не просто проигрыш политический, это будет означать потерю свободы. И сейчас я быстро скажу, что мне кажется самое важное на самом деле вот в этом первом году Трампа. и через какую призму его важно рассматривать, это через призму такого вот культурного революционера. Не социального революционера, а культурного. И, в принципе, революционные лидеры сквозь века, особенно последние там типа пару столетий, революционные лидеры, они часто оказываются в ситуации, когда им нужно проводить некий ресет, некую перезагрузку, да, то есть там чистки, например, как Сталин в 37-м, или как все эти ночи длинных ножей у нацистов, или вот, например, культурная революция у Мао Цзэдунга. Трамп, он вообще, на самом деле, очень маоистский персонаж, если вот позволишь мне такой небольшой экскурс. У Мао Цзэдунга, например, с чего начинается культурная революция? Она начинается с так называемой Дан Цибао. Это буквально переводится как постер с большими иероглифами. Это такая примитивная стенгазета. Там вот буквально написано типа 2-3 слова. И вот у него было вот это вот знаменитое его Дан Цибао «Огонь по штабам». Как началась культурная революция, что давайте, дорогие хунвейбины, значит, разваливайте эту систему, давайте возвращаться к прямому управлению пролетариата. И Трамп в каком-то смысле занимается тем же самым.
Если что, чувствуется, что у тебя русский не на уровне С2. Во-первых, по-русски Мао Цзэдун, во-вторых, в русском языке есть слово Дадзибао. Это вот как раз такое объявление, поскольку в 60-е годы Китай клеймил советских товарищей релятивистами, ревизионистами и кем там еще, а Советский Союз тоже отвечал, и эта лексика в русский язык вошла, многие до сих пор используют. Да, извини за это замечание.
Нет, это русский на уровне С3 у тебя уже. Я вот, честно говоря, в первый раз услышал о том, что это вошло уже даже в российский, советский какой-то лексикон. И в каком-то смысле вот трамповские посты в его Truth Social как раз очень похожи на Тензебау. Вот он же пишет даже капслоком всегда. У него вот эти вот какие-то никнеймы он дает всегда странные прозвища своим, значит, политическим соперникам. И то, что делает сейчас Трамп, это не революция социальная, как вот знаменитая классическая классификаторка революции Феда Скокпол пишет, что вот у нас были социальные революции, это там русская революция, французская революция, да, но это действительно революция культурная, когда взаимодействие между американскими какими-то вот нормами, культурой внутри Америки, а уж тем более вовне Америки. Вот ты с самого начала разграничил это, о внешней политике поговорим чуть позже, но сначала начнем с внутренней. И я не совсем согласен с таким фреймингом, потому что все-таки американская политика, она так и работает, к сожалению, что абсолютно все, что происходит в Америке, оно сразу же отражается на внешнем мире. Поэтому я, конечно, согласен с вот этой вот радикально левой критикой американской политики, что в выборах американских должны иметь право голосовать все, кроме американцев, потому что то, что у нас происходит, оно влияет на весь мир. Вот как-то так, немножко сумбурно, но это мой, скажем так, начальный тезис, что в США сейчас происходит культурная революция под предводителем великого кормчего Дональда Трампа.
Ты когда в самом начале сказал, что американская демократия или американская республика, прости, уже успел забыть, несколько уродливая, я подумал, что действительно у нас разговор, он такой токвилевский. Вот Алексис де Токвиль в начале 19 века в первой трети съездил в Соединенные Штаты и европейцам объяснил, что там в этих прериях и за океаном, в этих неосвоенных диковатых землях эти грубоватые люди вообще-то строят демократию, и у нее большие перспективы. Это было некоторой интеллектуальной сенсацией. Так а мы теперь занимаемся тем, что в очевидно устойчивой демократии пытаемся разглядеть обратные нездоровые черты, и не хочется их переоценивать, но и недооценивать тоже. Давай я тебя все-таки сверну вот на какую колею, попробую с тобой таким поделиться рассуждением, и буду рад, если ты поправишь, что я за этот год видел и что меня по-токвилевски, если угодно, пугает. Меня пугает, что за это время мы видели, каким образом Дональд Трамп разрушает институты власти в Соединенных Штатах. В его лексике это может называться deep state, но вообще-то это называется профессиональная бюрократия. Он нанес, в том числе при помощи Илона Маска, по ней большой удар. Он ее политизировал. Массовые увольнения кадровых чиновников — это ничего хорошего. У любой здоровой демократии так это работает, когда приходит политический руководитель, а внизу есть государственный аппарат, который решения политических руководителей проводит, но он проводит их в рамках закона, норм, реформ и вообще-то внутренних процедур. Это некоторое предохранение от слишком радикальной политики, во-первых. Во-вторых, подразумевается, что профессиональные чиновники тоже кровно заинтересованы не сильно радикализироваться, поскольку они знают, потом могут прийти другие. Извини за эту азбуку. Есть влияние на другие ветви власти. Это было скорее про исполнительную, да, и Трамп очень расширенно трактует, не так, как принято было в Соединенных Штатах, особенно при последних президентах, буквально последние десятилетия трактовать. Он считает, что максимум полномочий должен президент, как избранный человек и как человек, которому вручена вся исполнительная власть по Конституции, командовать. Не совсем так было принято, про это тоже можно отдельно обсудить. Он залез еще и на территорию других ветвей власти. Есть влияние на судебную, например. Кого-то из судей, понятно, Трамп назначил еще на первом сроке, я про федеральный суд и про федеральных судей, а какие-то решения прямо сейчас администрация просто игнорирует. Вот делает и говорит, ну хотите, судитесь, есть какое-то судебное решение, ну, может, мы его и не будем исполнять. Это не очень здорово и не очень здорово. По идее, есть нарушение и привилегий или прерогативы законодательной власти. Мы не так давно видели применение армии де-факто, для нее нужна санкция Сената, но ничего, мы объявим это операцией против террористов, будем применять силу, да даже президента в Венесуэлу захватим, опираясь на странную полусекретную бумагу, написанную в Минюсте, которая опубликована постфактум, и то не целиком, на это не здорово. Или антимиграционная политика в этом же русле с игнорированием решений судов, не говоря про международный аспект, не говоря про законодательство, там не очень прочная законодательная основа. Тоже это все в пользу дискредитации власти. Больше того, я готов отделять одно от другого, не только нарушение работы институтов, но и как бы создание параллельных. Вот это тревожная штука. Многие автократы этим занимались, создавали дублирующие органы власти или дублирующие структуры власти. Опять же, это очень видно по внешней политике. Есть Госдеп, а есть специальные посланники, специальные представители или есть совсем неофициальные переговоры через семью, через близких предпринимателей. На неделе мы видели очередное доказательство. Французский президент подстроился под Трампу и пишет ему в каком-то мессенджере, судя по всему, в сигнале, буквально личные сообщения вне протокола, вне институтов внешнеполитических, про сделки на Ближнем Востоке, про спецсчета, в том числе с финансами от венесуэльской нефти, которые туда заводятся, а там есть бизнес-партнеры у семьи, я вообще помалкиваю. То есть нарушение правил, подмена госаппарата, так еще и уход от антикоррупционных механизмов, вот это прям кошмар. Хочется в конце этой пламенной речи тебя спросить, скажи мне, американец, как так, Дэн? Где работающие республиканские институты? Где сдерживание?
Ну, во-первых, спасибо тебе большое за то, что ты вообще меня пригласил и говоришь со мной, и не ставишь мне в вину все те преступления, которые сейчас совершает моя страна. Знаешь, конечно, вот я очень рад, что стандарты коллективной ответственности, которые так долго применялись и по-прежнему применяются к россиянам, они не применяются к американцам, во всяком случае, пока что. Хотя я уже в Твиттере там вижу, люди строчат, вот давайте американцам там запретим визы в Европу. Ну, будем ездить в Мексику, наверное. Так вот, где институты? Ну, смотри, на самом деле вот эти вот все подковерные сделки, это достаточно старая тема, это называется трактуа дипломаси, да, дипломатия второго трека, и это, в принципе, нормально, особенно в период холодной войны, это прямо шло абсолютно сплошь и рядом. Но создание альтернативных институций, оно здесь действительно присутствует. Это институции, которые, в первую очередь, подконтрольны именно Трампу и его, я даже не знаю, как это назвать, не хочется использовать слово «шайка», его команде тоже не хочется говорить, потому что это команда, она же еще постоянно ротируется, да, то есть вот, например, очень сильно дружили с Илоном Маском, и у нас было Doge. Потом мы с Илоном Маском поссорились, Илон Маск практически назвал Трампа педофилом публично, и как бы Doge потихонечку испарился. Но вот сейчас два таких альтернативных института, которые я хотел бы подчеркнуть, это, во-первых, ICE, который существовал и во время там Байдена, он существовал до Трампа, но, тем не менее, ICE сейчас это, по сути, система, которая создана Трампом, она плоть от плоти Трампа, туда берут абсолютно кого угодно. Вот недавно, например, был случай, когда относительно известного в онлайн каких-то кругах левого журналиста, его абсолютно спокойно взяли в ICE. То есть он просто подался, он такой, вот я подаюсь, они не проверили ни соцсети, ничего, говорят, заходи, дорогой, приходи. То То есть туда берут абсолютно всех. Это такое вот по принципу, вот как, наверное, в 43-м году набирали отряды вспомогательные для СС. Вот как-то так. Просто вот с улицы берут людей и идите, занимайтесь там терроризированием американских граждан, стреляйте по гражданским, пока они находятся в машине. И вот еще интересно, опять же, это немножко мы уходим во внешнюю политику, но тем не менее хочется упомянуть эту Peace Board, да, вот эту вот альтернатива для ООН, по сути, которую они сейчас создают, куда пригласили уже там и Путина, и Лукашенко. Вот по поводу вообще этой тенденции, что хочется сказать и что хочется подчеркнуть, что это не Трамп это придумал. То есть Трамп вообще не является каким-то глубоким мыслителем. Я думаю, что вот эта вот либеральная пропаганда о том, что Трамп — это полнейший идиот, который не знает, что он делает, это, конечно, неверно. Но Трамп и не является каким-то вот философом. Он действительно такой вот, как, собственно, товарищ Мао, да, вот, собственно, у товарища Мао, собственно, единственная книжечка — это сборник каких-то таких маленьких коротких цитат. Вот и у Трампа тоже, когда выйдет его красная книжка, она тоже будет просто сборником его твитов. Трамп, он думает в таких вот ярких твитах. Но идеи о том, что давайте мы, республиканцы, мы, консервативные силы в США, мы себе загробастаем как можно больше власти посредством президента, который будет абсолютно забивать на систему сдержек и противовесов и действовать, по сути, как монарх, это достаточно старая идея. Это называется Unitary Executive Theory. И это тема, которая уходит корнями там несколько десятилетий назад. И она была объективна, она была насажена, вот эта вот идея о том, что нам нужен президент, который все за нас порешает, нам нужен консервативный Франклин Делано Рузвельт, да, вот как Франклин Делано Рузвельт, он в мифологии правоконсервативной в США, когда пришел, он очень сильно поменял институт президентства. Поэтому многие консервативные мыслители сейчас думают, что мы до сих пор живем в такой вот Америке Франклина Делано Рузвельта, которая, в принципе, это то, что они думают, это я с ними здесь не согласен, но они думают, что это Америка, которая, в принципе, социалистическая. Они думают, что ФДР, он был, по сути, таким вот социалистом, который, значит, расширил очень сильно центральное правительство, расширил бюрократический аппарат, подчинил американскую экономику посредством этого, выиграл Вторую мировую войну, но как бы для них это не так важно. Для них важно то, что вот человек был, согласно их мнению, социалистом, вообще чуть ли не коммунистом. И со времен Рейгана, если не раньше, консервативные мыслители, консервативные мозги, Мозговые центры в Америке — это действительно очень сильная институция. Это не как там в России, да, когда они являются полностью подконтрольными Кремлю по большей части и не особо влияют на политику. Нет, в Америке мозговые центры — это достаточно старая штука, которая действительно активно влияет на политику. И мозговые центры такие, как Heritage Foundation, например, да, American Enterprise Institute. Они долго продвигали идею о том, что нам нужно Unitary Executive Theory. Что это такое? Это значит, что вся власть в Америке должна быть сосредоточена в руках президента, и наша задача как консерваторов, как республиканцев, этого президента привести к власти и полностью снести этих проклятых левых демократов с голубыми там розовыми волосами. То есть, опять же, культурная революция, не зря я начал с этой метафоры. Это культурная революция, и к ней уже прикрепляются другие важные вещи. Еще одну только для краткости упомяну. Это термин, который придумал, если мне не изменяет память, Кёртис Ярвин. Это известный онлайн-философ, он до сих пор жив в Америке. Он считается любимым философом Джей Ди Венса. Ну, скажем так, его влияние лучше не переоценивать, но тем не менее, это человек, который действительно читает, и к которому иногда прислушивается. И вот он придумал акроним RAGE. Это акроним, который означает Retire All Government Employees. То есть это rage, как бы как ярость по-английски, а Retire All Government Employees — это увольте всех бюрократов, по сути. И это буквально то, что начало происходить во время второго срока Трампа. То есть начался слом американской бюрократии, началась ее реформация и началась вот эта вот культурная революция. И это делалось одновременно точечно, да, то есть таргетированно. У Reuters была замечательная статья, я сейчас там не вспомню цифр конкретных, но там перечислялись люди, конкретные индивидуумы, которые участвовали в каких-то делах против Трампа, в каких-то расследованиях его всяких темных делишек, И конкретно эти люди оказались уволенными, конкретно к этим людям, скажем так, начали приходить, к бывшим соратникам Трампа начали приходить, к Джону Болтону, например, если помните такого. Но и это еще было очень рандомно, то есть просто рандомно уволить всех в Институте мира, United States Institute for Peace, просто рандомно развалить USAID, просто рандомно уволить там, сколько он уволил, несколько тысяч из Госдепа. То есть это вот слом американской бюрократической машины, которая республиканцам, которая консерваторам видится как их главный враг. И здесь очень важно понимать, что Трамп — это не какая-то уникальная аберрация, потому что подготовка к тому, что сейчас происходит, шла очень давно. Уже очень долго республиканцы, например, занимаются то, что называется stuffing the courts, да, то есть они стараются назначать как можно больше консервативных, прореспубликанских судей во все возможные суды в США. И об этом мы знаем, что, потому что когда это дошло до Верховного суда, да, потому что сейчас Supreme Court практически полностью трамповский, но и на низовом, на самом, на таком базовом районном уровне это уже суды, которые полностью заняты республиканскими судьями. То есть это что-то, к чему готовились достаточно долго, и это может выглядеть очень шокирующе со стороны, но это не вина исключительно Трампа. За Трампом стоит вот эта вот машина республиканской партии, которая подготовила почву для его прихода. Хотя, конечно же, сейчас мы видим, и это вот последнее, что я скажу, это мы видим то, что зачастую эта же республиканская машина, она, конечно, вот так вот смотрит на то, что Трамп делает, и открывает глаза, так обалдевает. Ну, как бы революция, она всегда пожирает своих детей, наверное, или своих отцов в данном случае.
Ты когда про это говорил, понятно, что американская республика давно существует, и это устойчивая система власти, но у нее есть внутренняя динамика, внутренняя подвижность. Когда-то и Конгресс был, да, повлиятельней президента. Потом это изменилось, когда ты вспоминал про вот такое унитарное понимание президентской власти, отводил от рейгановских примерно времен. Но не будем забывать предыдущего консервативного президента, если мы не считаем предыдущим самого Трампа, да. Его первый срок при Джорджа Буше была интересная конструкция с Диком Чейни, и вице-президент использовал возможности неоднозначности этой системы в своих личных интересах, себя на посту, необычно влиятельный, да, был для этой традиции, которая не очень хорошо описана, да, вот я поэтому говорю про традицию вице-президента, но он и усилил президентуру, действительно, там можно протягивать ветку, а Буш-младший, это, конечно, Буш-старший и Рейган, это буквально часто одни и те же лица с перерывом на Билла Клинтона. Но когда ты все это говоришь, и когда мы смотрим на прошедший год Трампа, на то, что происходит сейчас, можем ли мы задаваться вопросом, что это план? Накануне его вступления в должность многие вспоминали, что действительно был план, от которого вроде Трамп и открестился, но можно считать, что не очень убедительно это сделал, конвертировать американскую систему в более консервативную на уровне фундамента, не перекрашивать стены, а заменить их, снести и построить как бальный зал в Белом доме новый. Система и правда американская, она либерноватая, я так скажу. В смысле, в словосочетании либерально-консервативный консенсус, слово либеральный, оно весомее. И сейчас подвергается эрозии консенсус, и подвергается частью общества сама необходимость больше уступать в этой системе прогрессистскому, если угодно, либеральному, демократическому элементу. Но когда мы на все это смотрим, смотрим на действия Трампа, мы должны видеть тут план, или он действует инстинктивно, как стихийный такой политик, как человек с щуйкой. Может быть, он просто сводит личные счеты. Ты упоминал чиновников, задействованных в его, ну, он бы сказал, преследовании. А можно сказать, его личных врагов, тех, с кем у него вражда. Прямо сейчас есть конфликт с главой ФРС, но удар по ФРС, точнее, назначение скорое, оно должно случиться нового человека на эту должность, если он будет лоялен Трампу, это подрыв института, да, независимого Центробанка. Есть и другие аналогии, там, федералистские, может быть, мы увидим конфликты такого рода, поскольку не все губернаторы Трампу нравятся. Здесь там и вопросы перекраивания избирательных участков. Ну, в общем, у него есть как бы персональные враги, но когда он борется с ними, он борется и с институтами. Когда он хочет заработать сам, он борется с целым антикоррупционным институтом или с институтом дипломатическим, внешнеполитическим в системе. Короче, долгое рассуждение, которое в третий раз это сделаю, сводится к простому вопросу. Ты думаешь, у него все-таки есть план? Или это инстинкты, авторитарные инстинкты?
Я думаю, что план был у тех людей, которые стоят за Трампом. Я думаю, что план был у Джей Ди Венса. Я думаю, что план был у всевозможных технократов. Другое дело, что эти планы, они были у всех разные. Я уверен, что у Илона Маска и у олигархов из Силиконовой долины у них тоже было очень много планов на то, как трампская администрация должна им помочь, посодействовать. Другое дело, что политика, особенно в такой стране, как США, это никогда не про четкий план, который вот от и до простраивается. Ты всегда меняешь свои планы, ты всегда их к чему-то подстраиваешь. Планы постоянно рушатся, появляются новые игроки, появляются черные лебеди, появляется, собственно, танец маленьких лебедят, лебединое озеро по телевизору и прочее. Трамп в данном случае, опять же, я не склонен характеризовать его как такого человека-стихию. Мне кажется, это не совсем правильный фрейм, и во многом, опять же, это вот такая либеральная пропаганда, как это назвал бы, наверное, сам Трамп, что Трамп, вот он просто делает то, что хочет его левая пятка. Он, в принципе, относительно консистентный, да, то есть мы видим, что человека интересует вот американский империализм, человека интересует американская империя, что он видит американскую империю именно как такую вот олдскульную империю, и его задолбали вот эти все либеральные приколы, либеральные не в смысле даже в том, в котором мы вкладываем это во внутренней политике, а либеральные в смысле вот либеральный миропорядок, основанный там на правах человека и прочем. То есть он во многом, я думаю, действует, исходя из какого-то своего понимания ситуации и исходя из определенного плана. Но я думаю также, что вот что очень важно, что ты сказал, я здесь с тобой абсолютно согласен, это его мстительность, я думаю, она играет очень большую роль. Потому что мы это видим во всех его высказываниях, во всех его каких-то публичных выступлениях, что это довольно мстительный человек, и это человек, который не забывает, когда его кто-то вот как-то обидел. И мы об этом, в принципе, знаем и из его жизни до того, как он стал с президентом. Вот что, кстати, важно в Трампе, когда мы анализируем его как персонажа, да, когда мы анализируем его как человека, мы должны помнить, что у него, в принципе, была огромная карьера в медиа и в бизнесе до того, как он стал президентом. То есть в 80-х, 90-х годах он уже был довольно интересным персонажем, про которого уже писали книги, про которого уже писали статьи. То есть мы очень много про него знаем. И мы знаем, что это довольно мстительный человек. Это человек, которому очень важна эстетика, для которого очень важна культура. И реальность для него как таковая, вот как ты говоришь, да, вот этот фундамент, если, скажем так, по-марксистски это называть базис, да, вот это, ему больше интересно как будто бы вот именно надстройка, да, ему интереснее эстетика, ему интересно что-то громко сказать, громкое что-то такое сделать, символы ему более интересны, то есть это человек, который, конечно, взращен на американских медиа, на американской медиа-ТВ-системе, хамском таком гламуре, и из этого мы, наверное, можем судить о том, как он себя ведет. Поэтому, если ответить на твой вопрос, так сказать, односложно, то я не думаю, что у него есть суперспецифический план по поводу того, что он делает, но у него явно есть понимание того, что он хочет делать. И это, в принципе, я думаю, больше, чем, можно сказать, о большинстве политиков в наше время, потому что, опять же, каких-то четких планов и четких схем в последнее время ни у кого нет, а те, у кого они есть, они вот... Был у нас один такой с планом взять Киев за 3 дня, и как бы не получилось.
Можешь ли ты очертить круг того, что, на твой взгляд, Трамп делает с пониманием последствий, с некоторой ответственностью? Про Гренландию, как бы это дико не звучало, но я понимаю его план. Он действительно может остаться в веках, и у него есть в истории американский другой президент, который является его референтной фигурой.
Маккинли. Угу.
Да, на «Медузе» была статья про него, можно почитать и про гору на Аляске переименованную, и которую Трамп переименовал обратно. Вот вписать себя в историю, прирастить державу, в Арктике, возможно, будущее человечества, ну или, во всяком случае, этой части света, и важно для Соединенных Штатов стоять там прочно, несмотря на то, что куда уж прочнее с таким преданным и давним союзником, как Дания. Ну, неважно. Вот тут какая-то логика прослеживается. В массе других действий они выглядят выглядят, ну, несколько необдуманными, сиюминутными и ради лайков. Даже та же миграционная политика при всей масштабности. Я сказал, мы будем высылать. Как мы будем высылать? Меня интересуют только цифры. Нужно дать бюджет этой полиции миграционной ICE? Окей, давайте. Надо им дать больше полномочий? Хорошо, давайте тоже дадим. Каким приведет это последствиям и какие эксцессы будут возникать, меня не очень волнует. То есть я не готов заламывать руки и говорить, что ICE — это гестапо, это буквально вторая армия или вторая нацгвардия, и с ее помощью Трамп власть возьмет при, опять же, всех проблемах, которые есть с этой силовой структурой, да. То, как туда берут людей, какие полномочия даны, действительно, судя по всему, приводит к тому, что туда приходят люди, ну, такого ксенофобского склада, которые с удовольствием занимаются тем, что гоняют людей смуглее, чем они. Вот тут я вижу некоторую безответственность с Гренландией, вижу ответственность. Два, если хочешь, полиса. Готов ли ты с таким фокусом, с таким фильтром рассуждать о том, что Трамп делает, или тебе кажется, что это неконструктивно, бессмысленно, ничего не дает нам для понимания?
Слушай, дает. Я просто не совсем согласен здесь с твоим фреймингом по ICE, потому что для Трампа, вот еще раз вернусь к тому, о чем я говорю, для него очень важна эстетика. Очень хороший пример здесь как раз президент МакКинли. Потому что МакКинли, он для Трампа такой вот типа образец для подражания. Он в какой-то момент даже процитировал у себя в одном из своих постов в True Social, что I'm a tariff man, да, я вот люблю тарифы эти, как их пошлины. И МакКинли, он тоже про себя так говорил. И, конечно же, это именно во время правления МакКинли, что США приросла новыми территориями, да еще какими. Это Гавайи, это Филиппины, это Куба. И это, на секундочку, самый-самый конец 19 века. То есть США входят в начало 20 века прям такой полноценной империей. Гавайцы, кстати, я в свое время делал репортаж вместе с гавайскими редентистами, они до сих пор очень несчастливы от этого, многие активисты на местах, и они вот хотят отсоединиться от Соединенных Штатов. И, кстати, довольно долго, по-моему, до чуть ли не до 60-х годов Гавайи были в списке официальном Объединенных Наций как территории, которым пришла очередь на деколонизацию. Но это не важно, про Гавайи можно отдельный выпуск делать. Но на вот этом вот империализме и на тарифах сходство между МакКинли и Трампом, они заканчиваются. МакКинли вообще по образованию, он был таким нердом, да, очкариком, он был очень тихим человеком, он не любил вот эти вот громогласные заявления. У него наоборот, у него был, я сейчас уже не помню, как его звали, но у него наоборот был противник Вильям Тейлор, не Тейлор, ну не суть важно. Короче, этот противник на его выборах, вот он как раз был таким более трамповским персонажем. Для Трампа очень важна эстетика. И в данном случае, я думаю, что нам не надо недооценивать, как много американцев проголосовало за Трампа, и как много американцев до сих пор хочет видеть, как, скажем так, как это, я сейчас понял, что эта идиома по-русски вроде бы не существует, есть по-английски, вот in their name, да, как бы от их имени Трамп и как бы правительство в принципе творит жестокость. Для многих людей это действительно интересно. Ты посмотри на реакцию, например, на смерть Рене Гуд. И это люди, которые зачастую абсолютно нормальные какие-нибудь твои дедушки, бабушки в Фейсбуке, они пишут совершенно такие вот безумные вещи, что типа, ну вот, она заслужила этого, не надо там типа спорить с полицейскими и так далее. Или, например, очень хороший пример, если следишь за американскими медиа сейчас, там сейчас очень популярны всякие YouTube-каналы, ТикТоки и прочее, ну, в принципе, как всегда. Сейчас есть прямо целый жанр ютуберов, которые обличают, в кавычках, конечно, потому что это люди без какой бы то ни было журналистской подготовки, они просто вот рандомно приходят, начинают записывать. Мне очень напоминает это период, когда в какое-то время за активистами в России ходили так называемые журналисты там из НТВ, да, например, там за Навальным постоянно ходили какие-то провокаторы, которые снимали его в то же время на видео и там кричали рандомные вещи. И мы сейчас видим вот то же самое. Есть, например, такой персонаж Ник Ширли, да, которого Трамп вообще приглашал в Белый дом и который давал Трампу какой-то брифинг про то, что вот смотрите, как там сомалийцы крадут американский велфер или прочие какие-то вот абсолютно выдуманные по большей части вещи. То есть мы видим, что вот есть определенный запрос. И я не хочу его переоценивать тоже, потому что сейчас, например, у Трампа очень сильно падает рейтинг его популярности. Он сейчас очень сильно упал. Но, тем не менее, вот эта вот тема с ICE, вот эта тема с нарочито жестокими депортациями, потому что, на самом деле, количество депортаций, оно не сильно возросло по сравнению с тем же Байденом. То есть при Байдене тоже депортировали прекрасно, при Обаме депортировали прекрасно. Но то, что сейчас это делается с нарочитой жестокостью, то, что сейчас у нас официальные аккаунты в социальных медиа американского правительства, такие как аккаунты Белого дома, аккаунты Homeland Security, аккаунты почему-то американского департамента труда, они постят такие вещи, как, например, ASMR, депортация нелегальных иммигрантов, когда они показывают видео, где каких-то там матерей, дядек их заковывают в цепи и, значит, ведут к самолетам. Ну, хочется процитировать феминисток 70-х годов и сказать, что, как вот говорилось, brutality is the point, да? Жестокость — это не побочный эффект, а жестокость — это то, для чего это делается. Это делается для того, чтобы терроризировать американскую публику, чтобы терроризировать американский народ, чтобы показать: мы здесь власть, эти улицы теперь наши, мы будем делать абсолютно, что мы захотим. И в этом смысле, мне кажется, что как раз трамповское поведение с ICE и его подход к ICE, он очень даже рационален. Если посмотреть на это как на нарочитую кампанию террора против американских граждан, против демократических штатов, против, в кавычках, неблагонадежных демографик вроде тех же самых сомалийцев, то это как раз становится абсолютно рациональным.
Ты упомянул убийство Рене Гуд, одно из самых ярких событий печальных в начале этого года, и многие в России тоже видели эти ролики, как женщина на автомобиле перегораживает дорогу, мешает действовать этой миграционной полиции ICE, агенты подходят и приказывают отъехать, она пугается, теряется, начинает отъезжать, но поскольку агенты не обучены вообще-то работать, но зато имеют установки на то, что они могут применять насилие, они реагируют очень нервно. Один из них, который стоит перед автомобилем, очевидно, воспринимает это как попытку его задавить, открывает огонь и убивает эту женщину. Повторю, многие эти кадры видели. Также, наверное, многие видели, как потом выходила к прессе и стояла в чем-то вроде казармы или ангара, и сама одетая в милитари министр внутренней безопасности Кристин Ноэм в бейсболке, какой-то курточке и, кажется, даже в хаке, и говорила, что нет оснований не доверять сотруднику полиции, переводя на российские реалии, а потом еще президент назвал убитую внутренней террористкой. Многие тогда в российских соцсетях с российским опытом люди сказали: ну блин, ну это напоминает путинскую космонавтику. А еще мы видели винтаж на митингах, так это вот вообще путинские космонавты, и более того, с подвидом этих самых деятелей под названием кадыровцы. Ты считаешь, что не так уж необоснованы эти ассоциации и поиск этого сходства. Хорошо, давай поговорим, может быть, кстати, в духе твоей книги, которая в 2026 году выйдет. Ты написал вместе с Марией Кузнецовой о словаре русских слов, которых нет в английском, и реальность уже подсказывает, что они нужны. Ты объясняешь, как русский опыт можно использовать. Мы, когда записывали другой подкаст, ты не первый раз приходишь в видеоверсии, ты немножко про эту книгу говорил, но еще тогда я не упоминал. У тебя есть подкаст «Забытые в Америке», насколько я понимаю, это один сезон, продолжение не планируется. Там вы ездили с автором по американским несчастным местам, где живут люди небогатые, часто нездоровые из-за промышленности, пояс рака. И у вас там немало тех, кто верит в теории заговора, называет независимыми журналистами тех, кто не в мейнстриме, а вот в каком-нибудь подкасте рассказывает, как оно все на самом деле, что вышки 5G облучают и Билл Гейтс.
Прям как мы с тобой.
Да-да, как мы с тобой, но у нас эти люди сказали бы в обратную сторону, да, пропаганда. И все те, кто считают, что Гренландию надо брать, потому что Америка велика, и чего бы ей не стать еще более великой, те, кто поддерживают Трампа. Давай я спрошу тебя следующим образом. Может ли Дональд Трамп, опираясь на этих людей, помню твое замечание про то, что рейтинг его падает, все-таки продолжить этот свой проект, пусть даже не лично, при помощи Венса, например? Или нет, мы видим максимальный пик трампизма сейчас, а дальше наступят последствия, потому что Америка сложно устроена, и даже люди с Миссисипи будут задумываться насчет того, классный ли Трамп парень, и надо ли его вице-президенту Венсу доверить мандат?
Знаешь, проблема в том, что... Ну вот Мао как-то спросили как раз, я что-то все время про него вспоминаю. Какие, вы думаете, были итоги у французской революции? Он говорит: ну, еще рано говорить. Здесь, на самом деле, можно дать похожий ответ, потому что, в принципе, с одной стороны-то да, с одной стороны, действительно, рейтинг популярности падает, И, в принципе, идея аннексировать Гренландию, она не сильно популярна среди американцев. Здесь вот тоже очень важно это подчеркнуть. Я-то на самом деле вообще, если ты позволишь мне побыть конспирологом на пару секунд, раз уж мы про конспирологию думаем, мне кажется, что частично то, насколько громко вся эта история с Гренландией проходит, она вообще мне напоминает какие-то отвлекающие маневры от файлов Эпштейна. Но не суть важно. Тут проблема просто в том, что мне хотелось бы сказать, что, ну да, конечно, американский народ одумается, но здесь дело в том, что у Трампа сейчас нету какой-то сильной альтернативы. То есть трампизм — это что-то живое, это что-то, так сказать, набухшее кровью, это что-то агрессивное. Вот вышел замечательный сериал на Sky TV, по-моему, на Муби он есть в Америке, во всяком случае, называется «М. Сын века». И там замечательно, там они, на самом деле, совершенно люди не стесняются, там в какой-то момент Муссолини разворачивается к камере и говорит «Make Italy great again» с таким вот нарочито акцентом по-английски, причем так-то весь сериал на итальянском. И там как раз вот очень хорошо показано, насколько фашизм и фашизация — это очень веселая штука. Вот это тоже очень важно. Я, на самом деле, вот когда еще в 22-м году началась бесконечная волна колонок про то, что в России наступил фашизм, и в России началось фашистское общество, я всегда как бы с этим не соглашался, я до сих пор с этим не соглашаюсь, потому что для того, чтобы пошла настоящая ажиотажная фашизация, это должно быть драйвово, это должно быть весело, это должно быть круто, прикольно, интересно. У тебя должно быть видео, где агенты ICE, перед ними танцует Фурри, да, чувак там в костюме лисы, и вот он танцует перед ними, и они его брутально так вот прям налетают на него и ударяют его в асфальт. И вот мы сейчас с тобой это говорим, для нас это омерзительно звучит, потому что, наверное, мы с тобой по классификации этих людей суевые либералы. Но для них это вообще замечательно, это прекрасно, это очень классно, круто и интересно. И у трампизма это все есть. У Джей Ди Венса чуть поменьше, да, ну, как бы потому, что он просто сам по себе очень такой странный персонаж, но все равно, в принципе, уже есть, то есть у него там мимифицировали до такой степени. А вот у демократов нету такого. У демократов этого нету, и какой-то альтернативы трампизму сейчас ее нет, потому что, ну, есть Зоран Кваме Мамдани, да, мэр Нью-Йорка, вот мы как раз про него с тобой говорили. У него, да, у него есть вот этот драйв, у него есть вот этот дух, так сказать, пассионарность. Вот, хорошее русское слово, пассионарность. Но у других демократов я это, честно говоря, не особо вижу, потому что в основном демократы могут предоставить только некую картинку истеблишмента. Проблема в том, что в Америке, и это как раз основной месседж подкаста «Забытые в Америке многие люди, они живут в парадигме песни Виктора Цоя «Перемен мы ждем перемен». И хочется, чтобы изменилось хотя бы что-то, потому что то, что происходит в статусе кво, особенно если мы говорим о каких-то бедных штатах, если мы говорим об американском юге, где нет общественного транспорта, дикие цены абсолютно на все, инфляция, нету работы. А та работа, которая есть, это, ну, достаточно как бы жесткая, то есть какие-нибудь там вахтовые работы на нефтянке. То есть это достаточно тяжелая жизнь. И людям хочется, чтобы что-то поменялось, и поэтому они голосуют за того президента, который действительно предлагает им хоть какие-то перемены. Потому что голос за демократов сейчас — это голос просто за статус-кво. И люди не хотят статуса-кво, они не хотят возвращения к статусу-кво. Они видят, что Трамп его разламывает. Если процитировать уже потихонечку забывающийся сериал «Игра престолов», где Дейенерис Таргариен говорит: «Я не хочу повернуть колесо, я хочу сломать колесо». Вот Трамп, он ломает это колесо. Он ломает американскую бюрократию, он предоставляет людям вот этот вот спектакль жестокости на улице, он ломает вообще, в принципе, какую-то американскую мир-систему. Вот мы все никак не дойдем до внешней политики, а там, на самом деле, есть много о чем поговорить. Он ломает вот эти нормы в американской внешней политике и внутри, из Америки. Это все выглядит как такой очень интересный, прикольный цирк. И многие люди, они хотят продолжать на это смотреть, это драйвово, это как-то включает, это движ, да, вот как говорили ультрасы в России 2000-х, это вот движуха, да, это активность, это вот хочется пойти сейчас и депортировать миллион мексиканцев. И им это классно, им это здорово. У демократов пока что альтернативы нет. А у партии «Демократические социалисты Америки», которая могла бы быть альтернативой трампизму, там пока что вроде бы меньше членов, чем в американском союзе автомобилистов. Поэтому на самом деле я думаю, что перспективы вполне есть у того же Джей Ди Венса.
Про внешнюю политику предлагаю не говорить, потому что и с Александром Габуевым не так давно говорили. Я боюсь, что ввиду гренландских новостей придется еще говорить. Ты дал характеристику того, как это изнутри воспринимается, это и интереснее всего. И, в общем, описал то, что мы наблюдаем в Соединенных Штатах сейчас, смысл этого. Все-таки давай, пусть будет последний вопрос, возвращением к началу и вопросом с обложки. Построил Трамп в Соединенных Штатах авторитаризм? Хоть чуть-чуть. В чем на этом пути преуспел больше всего? Насколько вообще правильно с такой точки зрения на происходящее смотреть, потому что усталый слушатель, искушенный слушатель скажет, ну, конечно, но они опять завели. Если им кто-то не нравится, они вечно называют его угрозой демократии. Кто эти они? Впишите сами, сами придумайте. Построил? Хоть чуть-чуть.
Не построил, но ему явно хочется. Так сказать, и хочется, и колется. Вот пытается, но, скажем так, Трамп сейчас сделал первые шаги к построению авторитаризма. Для того, чтобы что бы то ни было построить, нужно всегда что-то сломать. Да, это вот теория такого креативного разрушения. Это работает везде. Вот, например, надо дом построить, ну, нужно вырыть там фундамент, разбить камни, вот это все дело, разровнять это. Вот Трамп сейчас этим занимается. Он вместе с его командой, которая постоянно меняется, и вместе с его сторонниками, занимается разламыванием американских норм, американских ценностей, американской культурной надстройки. Он ее не закончил ломать, еще даже совсем не близко, но он сделал намного больше для ее слома, чем кто бы то ни было за последние, ну, наверное, лет 70, если считать с Франклина Делана Рузвельта, который обеспечил вот этот вот переворот внутри США, то Трамп сейчас по своему культурному импакту, по культурному воздействию, он, конечно, сравним именно с такими историческими президентами, которые переворачивали американскую систему в разные стороны. И чтобы ответить на твой вопрос, еще раз как бы повторю себя, Трамп еще не построил авторитаризм, но Трамп начинает готовить фундамент для авторитаризма, и делает это он посредством слома американской культуры, посредством слома институций и посредством разрушения американских норм. Он занимается культурной революцией.
Слово «Дадзебау» запомнили, неожиданное использование его в американском контексте отметили. Спасибо тебе огромное, Дэн Сториев, журналист.
Тебе спасибо.
В США вы или в Европе, поддержите «Медузу», если вам нравится то, что делает редакция. Ну или не нравится, но вы романтик свобод слова. Редакция крайне зависит от пожертвований. Нам для не особо сытной, но хотя бы не впроголодь жизни, нужно 15 тысяч ежемесячных жертвователей. Сейчас их примерно 13,5 тысяч. Примерно 1500 мы потеряли с осени. Было еще меньше когда-то, но мы тогда, осенью 2025-го, громко позвали на помощь. Многие пришли, откликнулись, но потом стали отпадать. Неверно поняли, что это не разово, а надо ежемесячно. Решили помочь кому-то еще, с деньгами стало не здорово. Срок действия банковской карточки истек. Разные бывают причины, но так обычно и происходит. Без напоминаний всегда случается отток жертвователей. И вот это самое напоминание я делаю вновь, и редакция «Медузы» напоминает о том, что нам все еще необходима ваша помощь. Помогая нам, вы поддерживаете «Медузу» и для себя, и для многих-многих людей в России, которым теперь особенно нужен независимый источник информации. Несовершенный, всегда можно лучше, не всегда совпадающий с вами, но не ставящий целью ввести в заблуждение. К тому же не связанный ни с одним государством в мире. По ссылке в описании, или давайте произнесу это, чтобы вы могли записать, на странице support.meduza.io вы найдете форму, где можете оформить пожертвование. Очень прошу вас сделать это сейчас, не откладывая. До встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными, под названием «Что случилось?».